Добрый день, уважаемые слушатели на радио «Комсомольская правда» Воронеж, Анна Гребенкина и Станислав Шевченко.
Начнем с обсуждения самых актуальных новостей Воронежской области. Коснемся продолжения громкой темы с ампутацией обеих ног воронежской пенсионерки. Расскажем о новостях платных парковок. Ну а потом в студии появится писатель Александр Лапин, который расскажет нашим слушателям о своей новой книге и о поездке на родину Михаила Шолохова.
Начинаем, Стас, как ты и сказал, с истории о пенсионерке, которой ампутировали обе ноги. 10 ноября, в минувшую субботу, старший сын Марии Дроновой, Игорь Дронов, провел пресс-конференцию в городской больнице номер 3, именно там, где и делали операцию.
Давай, наверное, напомним в двух словах предысторию.
Ситуация сложилась какая? Женщина попала в больницу. По словам родственников, ей ампутировали не ту ногу, которая была заражена гангреной, а здоровую. Поэтому младший сын Андрей Дронов обратился к правоохранителям и в Следственный комитет, который возбудил уголовное дело.
Ну а дальше все завертелось, как-то усложнилось невероятно.
Нехорошо говорить применительно к этой ситуации про Санта-Барбару, но действительно тут какие-то страсти развернулись неимоверные. Потому что сначала мы думали, что противостояние больницы и родственников, но оказалось, что и в семье все не так гладко. Младший сын Андрей Дронов убеждает всех во врачебной ошибке. Игорь Дронов, как сообщил, опять же, накануне облздрав, написал письменное обращение со своим видением ситуации. Он сказал, что у него нет претензий к врачам. Как конкретно Игорь Александрович видит всю эту ситуацию, давайте послушаем.
Я в данном отношении придерживаюсь только фактов. А насчет оценки сейчас идет следствие. Когда будут результаты следствия, тогда будут и оценки. А сейчас я не врач. Я не могу сказать, правильно сделал врач или неправильно. Это сделал врач, он принял свое решение и взял на себя ответственность. Правильно он это сделал или неправильно, решит следствие.
Тема дня. Между тем, главный врач больницы номер 3 Сергей Шамсутдинов сам подал заявление в правоохранительные органы на младшего сына пенсионерки. Врач заявил, что Андрей Дронов требовал заплатить ему 5 миллионов рублей и похитил часть документов из медкарты своей матери.
Тут обвинение на обвинение, слово против слова. Хотела немножечко вернуться к пресс-конференции, потому что старший сын, он был достаточно немногословен, как мы поняли, как мы услышали. Но все это мероприятие разбавило внезапное появление младшего сына Андрея Дронова вместе со своей женой, с родственниками, который, кстати, и прокомментировал обвинение Сергея Шамсутдинова. Андрей Дронов заявил, что врачи предлагали ему 1 000 000 рублей, но он не стал брать эти копейки. То есть ситуация: главный врач говорит, что сын вымогал 5 миллионов рублей, Андрей Дронов говорит, что врачи сами предлагали ему только меньшую сумму. В общем, опять же, в этой ситуации будут разбираться следователи, они выяснят, наверное, кто кому какие деньги предлагал.
И куда пропали все-таки документы, если нереально пропали. Точку не ставим, будем следить и дальше за этой историей. Как видим, новые подробности появляются буквально каждый день. Ну а сейчас перейдем к другой медицинской теме. В воронежской школе 20 учеников проходят лечение от педикулеза.
Ну, если говорить проще, то в воронежской школе номер 102, которая расположена на улице Шишкова, дети подцепили вшей.
Школьникам предстоит пройти лечение, и только после этого они смогут снова вернуться к обучению. Напомним, что медики уже обследовали более 1500 учеников и 102 преподавателя. Педикулез нашли у 20 школьников. В помещениях этой школы проходит дезинфекция. Надо сказать, что едва ли вот эта вспышка связана с условиями в самой школе, потому что, как мы знаем, ее построили буквально 1.5 года назад. Там помещения светлые, сухие, и едва ли какая-нибудь гадость там может завестись сама собой. Скорее, ее кто-то принес с собой.
Родители между собой также обсуждают, Стас, вот эту версию, что просто кто-то из детей после каникул, вероятнее всего, принес вот этих жутких насекомых, или не знаю, как их назвать, в общем, вшей с собой в школу. А мы знаем, что они распространяются очень-очень быстро, и поэтому вот 23 ребятишек тоже подхватили эту нехорошую заразу.
Раз уж мы начали говорить о вещах неприятных и неаппетитных, Если вы прямо сейчас пьете чай с какой-нибудь вкусной плюшкой, лучше ее отложите, подождите секунд 30, пока мы расскажем следующую новость. В одном из магазинов обуви на подошве нашли раздавленную мышь. Произошло это в городе Павловске, Воронежской области. Бедное животное буквально впечаталось в резину.
Вот нет у меня сожаления и жалости к мышам. Совсем жалко, что эта мышь прилипла к подошве.
У тебя суровый взгляд, совпадающий, может быть, со взглядом санитарного врача. Мне же зверенка жалко. В соцсетях обсуждают, что, видимо, этим ботинком животное и прихлопнули. В соцсетях предполагают, что у этого магазина будет куда меньше покупателей в ближайшее время.
Поговорим еще немного о странностях воронежцев. Так, в областном центре двое мужчин пытались поймать машину лопатой прямо на проезжей части.
Пострадали ли лобовые стекла, капоты, не знаю, люди? Или обошлось без печальных последствий?
Неизвестно, Стас, потому что видео, которое появилось в соцсетях, не дает ответа на этот вопрос. Автор назвал свой ролик «Поймать такси по-машметовски». Опять видим такие стереотипы в плане районов Воронежа. Местные жители в комментариях предложили прокатить мужчин разве что на капоте, и вообще возмутились таким поведением. Некоторые водители даже останавливались, чтобы не сбить вот этих отчаянных мужчин и не устраивать ДТП.
Расскажи, они стояли на проезжей части, на обочине, у обоих были лопаты или у одного? Не представляю сейчас, я не видел эту запись.
Была одна лопата, но мужчины стояли на проезжей части. Такое складывалось ощущение, что мужчины вот в прямом смысле просто бросались на машины. Под чем они были, мне даже сложно предположить.
Может быть, это особо воинствующие пешеходы, которые
пытались
борются...
выкосить поколение автомобильное,
да. Ну, возможно, с такими же целями и ввели у нас платные парковки в центре Воронежа. Есть новости, которые касаются этой темы, уже, наверное, вечной темы, которую мы обсуждаем не первый день и будем обсуждать и дальше. Пока парковки не станут бесплатными или пока все мы не смиримся, наконец, с этим нововведением. Так вот, на подстанции скорой помощи центрального района и раньше появлялись проблемы, связанные с парковкой. Прямо перед въездом нерадивые автомобилисты оставляли на аварийке свои прекрасные транспортные средства. Из-за этого, как мы понимаем, машинам скорой приходилось задерживаться. Так вот, с приходом платных парковок, желающих постоять бесплатно прямо на въезде под станцию скорой помощи стало еще больше. Фотографии заставленного прохода публикуются в соцсетях. Обратимся ко всем автомобилистам. Все мы хотим найти бесплатную парковку. Не у всех это получается. Но давайте будем людьми. Давайте не заставлять, по крайней мере, такие места, от свободы которых зависит жизнь и здоровье других воронежцев.
Продолжая тему платных парковок, специалисты Института общественного мнения «Квалитас» решили узнать, что думают воронежцы о стоимости платных парковок. Напомним, что за один час стоянки в центре города нужно заплатить 40 рублей. Именно вот эту цену попросили прокомментировать респондентов.
Оказалось, что люди как с плохим, так и с хорошим материальным положением, его они, видимо, сами оценили в телефонной беседе, в одинаковой мере озабочены высокой стоимостью часа парковки. Почти 60%. Сказали, что эта цена слишком велика. Смирились с положением дел чуть больше 30% воронежцев. Они считают установленную планку нормальной. Что удивительно, есть и те 2,5%, которые готовы платить и больше 40 рублей.
Какие-то особенные воронежцы.
Хотя, быть может, просто с иронией они давали такой ответ. Не знаем. Что важно подчеркнуть, то что в опросе участвовали не только автомобилисты, но и те, у кого машины нет. А потому, наверное, в платных парковках они видят исключительно плюсы. И если мы оставим только владельцев машин, то число недовольных вырастает до 82%. И только 16% автомобилистов готовы платить именно такую сумму. Что могли бы ответить организаторы платных парковок на эти возражения? Предполагаю, если сделать цену слишком маленькой, как в некоторых городах, то платные парковки своего эффекта иметь не будут. Все-таки цель платных парковок – освободить центр от автомобильного транспорта, пусть и отсеяв тех, у кого не так много денег на такие расходы.
Давайте сейчас на этом прервемся, и после небольшой паузы в этой студии появится писатель, журналист, издатель Александр Лапин.
Тема дня. Всем Тема дня.
В студии радио «Комсомольская правда» Илья Богомолов. И сегодня у нас в гостях Александр Алексеевич Лапин, писатель, журналист, издатель, автор таких романов-бестселлеров, как «Русский крест» и «Святые грешники». Александр Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Сегодня мы собрались по такому поводу. Вышла новая книга, не ваша, но автора Максима Горохова. Она называется «Слово автору». И, собственно, тот самый автор, который имеется в виду в названии, это вы. Общается автор этой книги с вами.
Так точно.
О чем она? Можете рассказать, почему эта книга может быть интересна читателям?
Ну, это долгие беседы. С Максимом-то я работаю уже лет 10, и как бы он у меня является еще и помощником по литературной части. Ну, в этой ситуации за 10 лет много чего он увидел, услышал. Много у нас было разных разговоров по разным поводам. И поэтому в какой-то момент, как он говорит, это в прошлом году, в Крыму возникла такая идея о том, что можно написать книгу о творчестве. Еще она имеет какое-то практическое значение, потому что мы наблюдаем сегодня какой-то бум, взлет людей, которые хотят написать книги, романы, там, повести, оставить какой-то след свой в литературе. Но масса пишущих в интернете, они не обладают даже какими-то самыми простейшими навыками или самыми минимальными знаниями по части того, как пишутся книги, какие существуют правила. К сожалению, это сегодня такое умение утрачено. И вот, собственно говоря, Максим, он у нас кандидат филологических наук, преподает на факультете журналистики в нашем Воронежском университете. И, соответственно, у него возникла идея о том, что вот надо бы, может, написать книгу, как пишутся книги. Ну, а так как речь идет не только о книгах, я все-таки больше 30 лет проработал в журналистике, никогда эту профессию не оставлял, то сам идет речь и об истории, и о том, как работалось журналистом в «Комсомольской правде». Какие существовали правила, как надо было правильно готовить материалы, как они проходили редакционную верстку, правку там, и так далее, и так далее. То есть эта книга, я бы сказал, которая могла бы практически каким-то молодым талантам открыть некоторые грани творческого труда.
То есть молодой журналист или писатель, если он просто вот хочет повысить свой класс и прикоснуться к тому, как работали в 70-х, 80-х, 90-х годах, может в этой книге найти для себя некое такое руководство?
Да, наверное. Ну, может быть, даже я и не первый, потому что вот сейчас собралась группа писателей там российских, которые тоже сделали такую же подобную книгу о том, как они пишут книги. Видимо, потребность, она уже витала в воздухе, и поэтому такая книга вышла.
Я так понимаю, что из того, что вы последнее прочли с вот современных российских авторов, оно у вас не впечатлило, что это беллетристика, ширпотреб, можно даже сказать, мусор, и поэтому назрела необходимость рассказать им, как надо все-таки писать?
Конечно, в какой-то степени да, потому что, ну, я слежу за литературным процессом, прекрасно понимаю, что где что происходит, и периодически беру вот книги, которые даже получают литературные премии, ну, литературные премии – это отдельный разговор, как их выдают и получают. Но вижу, что эта книга, ну, она не читается. На мой взгляд, самый страшный грех книжный – это когда книга не читается, когда человек вынужден себя насиловать, и эту книгу или там какую-то заинтересовавшую его статью пытаться, значит, через силу одолеть. Ну, есть такие разговоры. Вот я читаю какую-то книгу, там, по 5 страничек в день. Мои книги читаются, ну, судя по откликам, которые в интернете, они в лёд читаются. Там люди пишут, я 3 дня и 3 ночи читал ваш роман, так сказать. Это тоже требуется определенное мастерство. Вот. И поэтому есть еще одна большая проблема. Книги ведь пишутся на потребу, многие, для определенного уровня читателей, то есть для домохозяек сегодня пишут книги, для там, каких-то любителей детективов и так далее. Там определенные свои жанры. А просто книги, как говорится, это сегодня большой-большой вопрос.
Я так понимаю, что книга «Слово автору», она состоит из таких вопросов-ответов, то есть это беседа больше, беседа двух людей, которые в писательстве, в журналистике далеко не последние имена. Что заложено вот внутри этой беседы? Есть ли какая-то такая красная нить внутри нее? Что оно должно сказать людям, вот, кроме вот этого руководства, о том, как нужно писать?
Если говорить о таких вещах, как журналистика, то здесь красная нить-то проходит очень просто. Когда-то нас на факультете журналистики учили в советское время, и, собственно говоря, ставился такой вопрос: какое главное качество должно быть для журналиста? Я периодически на встречах спрашиваю, все говорят разное. Я говорю, главное качество для журналиста – это пониженный болевой порог. Да? То есть человек, если хочет быть журналистом, он должен чувствовать боль других людей, их, так сказать, заботы, их тревоги, их, так сказать, напряжение и прочее. Тогда он может быть настоящим журналистом и может, так сказать, задевать сердца людей, там, души. Поэтому все, что там рассказано, оно рассказано искренне. Это тоже важное качество. Надо быть искренним. Сегодня, к сожалению, мы это утратили или утрачиваем, но то, что не искренно, оно уже никого не интересует. Вот сейчас Максим готовит там новую книгу, одну из статей по этой новой книге. Она называется «Я верю». То есть после выхода книги «Святые грешники» было много откликов, и потом я подумал со своими агентами литературными и решил, говорю, смотри, сколько людей, отклики разные. А пусть люди напишут о том, как они поверили в Бога, да? Давайте объявим конкурс, и люди напишут. И вот, значит, нам пришло 200 таких исповедей, как кто верил в Бога, там разные-разные конфессии, там и мусульмане, и буддисты, и христиане, там баптисты, кого только нет. И Максиму выпало, так сказать, разговаривать с одним священником, которого я знаю давно. У него очень интересный путь, как он стал священником, из больших чиновников, значит, перешел. И вот у нас как бы разговор был, и я ему говорю, этому священнику. Ну, он говорит, я сам не могу написать, я не умею, вот пусть кто-то напишет, а я как на исповеди все расскажу. Я говорю, ты учти, что, друг сердечный, если ты начнешь сейчас тут что-то утаивать или врать, да сочинять какие-то небылицы, это никому не будет интересно, потому что сегодня есть главная потребность, потребность быть искренним и говорить честно, да, тогда эта книга или твоя исповедь кого-то заинтересует. Вот такие, наверное, может быть, вещи и касающиеся этой книги, да, я там просто искренне и честно рассказываю о том, что, так сказать, надо делать и как надо работать.
Ну, сегодня молодежь, и по своему опыту знаю, больше ориентирована на то, чтобы получать информацию клипово. То есть, допустим, на те же вопросы, как написать текст, как написать статью, есть несколько таких публикаций в интернете, которые разбивают это все по пунктам, там 8 простых правил, там 10 вопросов о том, как. И до книг из больших таких текстов все-таки молодые авторы могут не дойти. Как вы вообще к этому относитесь, что сейчас люди все-таки воспринимают больше укороченную, урезанную информацию, нежели полноценный, полновесный текст?
Я уже сейчас на выступлении говорил, люди разные, и для разных людей сегодня существует разный, как бы сказать, информационный рынок, да. Я вот сейчас имел смелость заявить, что газеты будут жить, да, потому что есть люди, которые нуждаются в подлинной информации, правильно изложенной, там, так сказать, с историческими ссылками, с какими-то определенными экономическими выкладками, то, что большая часть массы не понимает. Поэтому, да бога ради, пусть они, так сказать, пользуются своими тыкалками, как я их называю. Пусть они получают информацию какими-то урывками, отрывками. Это их проблемы, понимаешь? У нас все время всех хотят осчастливить. Это я, кстати, мысль, с которой я вот сейчас ношусь. Не дай бог снова в России появится человек или люди, которые скажут, что они нас могут сделать счастливыми, осчастливить всех. Все. Значит, конец, значит, будет тоталитарный режим страшный, да, коммунисты тоже хотели всех осчастливить, потому что всех осчастливить никто не может, каждый сделать счастливым самого себя может только, понимаешь, а нет такого, что кто-то Путин там или Лапин или, я не знаю, кто, Мао Цзэдун мог осчастливить, как только такой человек появляется, все, значит, ждите беды, поэтому в этом плане тоже мы сейчас говорим о журналистике, зачем? Почему я должен думать о том, что все должны читать толстые газеты и, так сказать, размышлять о великом? Каждый, да, размышляет о своем. Он девчонок, у них свои проблемы, они думают, там, как выйти замуж, там, о парнях, там, о детях. У нас свои проблемы, люди разные. Поэтому, да бога ради, пусть используют, пусть пользуются. Я не собираюсь никому говорить, что вот вы должны читать огромные статьи, там, и, так сказать, это же проблема интереса и духовного роста.
Вы приехали в Ростов-на-Дону не просто так, вы проехались еще по области, по шолоховским местам. Зачем? Просто ради туризма или все-таки была какая-то еще цель?
Ну, это вот сложный процесс, это уже творческий процесс. Я никак не мог для себя... Во-первых, у меня сейчас тяжелая работа, я правлю роман, «Крымский мост», и это тяжелая работа, думаю, оторвусь на несколько дней. Во-вторых, я все время давно хотел съездить на шолоховские места. А в-третьих, возникала авторская проблема внутренняя. Я никак не мог понять, куда может в своей жизни, там, скажем, повернуть роман, или герои могут повернуть. Ну, я вот сейчас рассказывал. Да, я приехал на берег Дона, вышел, так сказать, из гостиницы, постоял, посмотрел, и вот для меня как бы все это раз, и все сложилось. Я понял, как надо писать этот роман, и каким образом в него, так сказать, войдут мои герои. Это такая вот, я бы сказал, творческая командировка, как раньше говорили.
Получили немножко вдохновения. Да.
Тема дня. Тема дня.
Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда». И у нас в гостях Александр Алексеевич Лапин, писатель, журналист, издатель, автор таких романов-бестселлеров, как «Русский крест» и «Святые грешники». Перед перерывом мы затронули тему о том, что у маэстро скоро выйдет новая работа, называется «Крымский мост». Давайте немножечко, может, прикоснемся к ней. О чем она? Судя по названию, события там будут очень, так сказать, современные, актуальные.
Да, собственно говоря, роман «Крымский мост», он как-то сам собой появился из размышлений о том, что происходило не так давно. Ведь на самом деле люди, даже участвуя в каких-то грандиозных исторических событиях, считая, скажем, такими событиями, например, распад Советского Союза, смена общественного строя, они, в общем-то, никогда не задумываются о том, что эти события действительно исторические, действительно грандиозные. Они просто живут, они там влюбляются, едят, пьют, там, решают какие-то свои проблемы. Вот. А история, она как бы идет сама собой. Но задача вот писателя, может быть, в том и заключается, осмыслить эти события с точки зрения, если хотите, мирового процесса. Крымские события – это серьезный такой момент, когда, скажем, Россия пошла с несколько другим путем, чем она шла до этого. Ведь все-таки после 91-го года самочувствие русского народа, состояние его, так сказать, психологическое, ментальное, оно было очень тяжелым и подавленным. Распад великой страны, значит, неурядицы экономические, смерть там десятков миллионов людей после этого, не выдержавших стресса, спившихся и так далее. И поэтому страна как бы постоянно находилась еще и под определенным внешним управлением. Я говорю, мы находились в таком состоянии, как Русь под татарами, да, то есть вроде мы и независимые, вроде мы так и свои князья, но управляли, как бы, понятное дело, совсем другие люди. Вот. А Крым – это был такой переломный момент, когда вот это накопление шло, 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 и в конечном итоге вылилось во всенародную волю. Я называю это всенародная воля. Ведь все хотели этого присоединения, если вспомнить. Все приникли к телевизорам, все ждали, что вот-вот примут решение. Какое решение? И эта всенародная воля, она как бы наложила отпечаток на решение, которое было принято Владимиром Владимировичем там, и, так сказать, нашей верхней и нижней палатой. Если уж так говорить всерьез, Россия, она как управляется? Некоторые говорят, она никак не управляется. Некоторые на Западе, она говорит, управляется Богом, да? А я всегда говорю, она управляется народной волей, которая в какие-то моменты проявляется и которой никто противиться не может, потому что было всенародное желание к воссоединению. Русские – это разделенная нация, на самом деле, самая большая разделенная нация после вот 91-го года. 25 миллионов человек русских остались за границами. Не по своей воле, они не хотели там оставаться, а просто вот так, значит…
Земля под ними вдруг стала загранична.
Как я говорю, Атлантида ушла под ногами, и они оказались один на один в чужих государствах с чужими проблемами. И тут вдруг такой вот островок русской земли, Крым, 2,5 миллиона человек населения, и они никогда не могли интегрироваться в Украину, потому что действительно это было абсолютно чуждое для них государство. И вот как бы народная воля, она привела к тому, что было принято решение о присоединении Крыма. Ну, там соответствующие обстоятельства были, там распад украинской государственности, государственный переворот, там страх, естественно, у населения, желание, так сказать, прислониться к какому-то крепкому плечу, перейти под юрисдикцию России, вернуться, как говорится, в родную гавань. Много чего было в этой истории, но все-таки факт остается фактом. И вот если всемирно-историческое значение этого события, то произошел момент размежевания России с остальной, или, скажем, с западным миром, да, вот с этого момента у нас начались с ними какие-то уже явные проблемы, начались раньше, но они были, так сказать, здесь обнажены полностью. Я вот разговаривал с немцами, я говорю, ну, понимаете, вот вы жили в ГДР и, так сказать, ФРГ, да, у меня друзья есть немцы, я говорю, в 89-м году, когда вы объединились, мы же не препятствовали, мы радовались, что вы немецкое государство, демократическое, теперь, наконец, нашли друг друга, обняли, так сказать, и пошли дальше вместе, потому что, ну, это ненормальное положение, вот как Корея, две Кореи, две Германии. Я говорю, ну, это то же самое вот в данном случае Россия и, предположим, Крым, да, это тоже как бы один народ, но разделенный народ. Ну, почему вы это приняли в штыки, а мы, значит, должны были рады? Ну, они сказали, ну, это было вроде как всеобщее, все одобрили, а тут вы сами. Я говорю, здравствуйте, мы что, должны теперь ждать, когда вы нас разрешите нам или одобрим? Мы что, колония, что ли, ваша, что мы должны ваше разрешение получать? Ну, понимаешь, вот вроде как это не так было рассмотрено, как агрессия там и так далее. Я говорю, ну, извините. Вот с этого момента произошло такое изменение. Это первая часть. Вторая часть, произошли не коренные изменения, но все-таки изменения в сознании народа произошли. Да, русские вдруг почувствовали гордость определенно. Раньше всегда мы были какие-то последние 25 лет униженные, как бы нас, о нас можно было ноги вытирать кому угодно.
Фильмы и, американские, да. Обувь китайская.
Да. А в этот момент произошел всплеск такого давно сдерживаемого, так сказать, патриотизма, давно сдержанного недовольства своим положением униженным. Все-таки, как ни говори, русские – это великая нация, которая совсем недавно по историческим меркам управляла половиной мира, если так говорить. Хорошо или плохо – другой вопрос, но это было так. И вдруг мы оказываемся в положении изгоев. Не только изгоев, но международное, но и в собственной стране. Да, как бы тут даже при Ельцине, я прекрасно помню, слово «русский» запрещали, так сказать, разговаривать. Когда я вел русский вопрос, писал, мне там прокуратура присылала, значит, письма, помощник прокурора, помню, вы тут употребляете слово «русский», лучше это не надо употреблять. Но мы в ваших статьях никакого экстремизма не обнаружили, но все-таки смотрите, лучше употреблять слово «россияне». Да? То есть, ну, как бы это считалось на уровне государства, нехорошо, да, быть русским. Сейчас, после Крыма, во всяком случае, хотя бы заговорили о том, что есть русский народ, у него не россияне какие-то абстрактные, не советские и постсоветские люди, а русские. И у русских есть свои интересы, свои проблемы, свои, так сказать, пожелания и своя собственная история, культура, гордость и так далее. Ну, это, конечно, сегодня достаточно сложно все происходит, но все-таки это был переломный момент его с точки зрения духовной.
И еще очень часто я и по телевизору, по радио, да и в газетах видел такое понятие, как русский мир. Мол, русский мир, он существовал, потом его раскололи, и вот сейчас Крым – это первый шаг, он стал объединяться. Вы это понятие для себя как-то определяете?
Ну, русский мир – достаточно такое, я бы сказал, сложное понятие, насколько оно существует, потому что у нас, к сожалению, все волны эмиграции, и первая послереволюционная, и послевоенная, они как-то не создали ни своих чайна-таунов, не удержали ни язык свой, ни обычаи, ни культуру, да, они растворились в западной культуре. Ну, видимо, мы близки к этому самому. Поэтому надеяться на такие определенные скажем, волны русского мира достаточно, мне кажется, эфемерно. Да? То есть, ну, наверное, есть. Но с другой стороны, я еще раз говорю, что русские сегодня самый большой разделенный народ в мире. Да? 20 миллионов уж точно еще осталось за границей во всех, так сказать, в этих странах еще. Вот. И китайцы не стесняются, они ставят задачу и говорят, ну, мы, так сказать, должны объединить всех китайцев. И вот они столетия уже шаг за шагом делают эти, объединяют. Вернули Макао, вернули сейчас Гонконг, если я не ошибаюсь, собираются возвращать Тайвань, если им, конечно, дадут. А мы стесняемся говорить об этом. А я не стесняюсь, я говорю, что нужно возвращать русских всех домой, да. Так или иначе. И то же самое я сегодня говорю, конечно, что на Украине сегодня, Донбасс, Луганск, там 70%, 80% населения говорят по-русски, по ментальности. У меня в Киеве друзья живут, все они русские. Сейчас там происходят какие-то вообще вещи, которые ни в какую, так сказать, концепцию не ложатся. Поэтому мое мнение, все домой. А уже движение как бы с Крыма началось.
Ну вот сейчас вы описываете события в Крыму как историческую веху, как такое именно событие, которое меняет, возможно, ход истории нашего народа. А, допустим, те же самые события на Донбассе, вы думаете об этом что-то написать, как-то увековечить это в литературе?
Ну, до Донбасса еще надо дожить. Сначала надо Крым, как говорится, освоить и понять, что произошло. А потом можно будет говорить о Донбассе, о Луганске и так далее. Но я думаю, что в конечном итоге, рано или поздно, так или иначе, все наши братские народы должны объединиться. Я вот, когда писал этот Крымский мост, я изучал историю Украины очень подробно, там, со всеми ее проблемами. Вы думаете, что вот отход Украины от России – это как бы влияние нашего времени, что ли? Нет, Украина постоянно находилась под влиянием Польши, там, Австро-Венгрии, России, и постоянно эти колебания происходили раз там полвека каждый раз. Ну, простой пример. Вот, Богдан Хмельницкий, Переяславская рада, объединили Россию и Украину. Правильно, да? Но это все говорят, великое событие, на площади в Киеве стоит конь со всадником, с булавой. Но никто не упоминает, что ровно через, после смерти Богдана Хмельницкого ее сын Семен, да, уже пытался повернуть Украину, значит, в другую сторону, уже пытался вернуть ее, так сказать, там, в польское влияние. Потому что это такое вот постоянные колебания. И когда нам кажется, что ну вот-вот конец света произошло, там, значит, они там уходят и так далее, я думаю, ну, с точки зрения исторического процесса, ну, один из очередных поворотов туда-сюда, ну, сегодня туда, завтра будет сюда. К сожалению, вот такова история Украины.
И главное, чтобы и история русского народа тоже перестала шататься как маятник, чтобы мы все-таки тоже нашли какую-то свою нишу, в которой бы мы стояли, находились и были в ней прочно. Я думаю, мы закончим сегодня на этой позитивной ноте. В студии был Илья Богомолов, и общался я сегодня с Александром Алексеевичем Лапиным, писателем, журналистом, издателем, автором романов-бестселлеров. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Тема дня.